Друзья, приветствую всех. В эфире «Радио Спутник». Татьяна Ладяева у микрофона. Сразу напоминаю телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2. Также пишите нам в WhatsApp или в Telegram по номеру 8-968-766-3311. Ну и можно воспользоваться мобильным приложением «Радио Спутник», где можно подключиться и непосредственно слушать прямой эфир. Ну и также отправлять нам свои вопросы, оставлять комментарии с помощью специального окошка. Задать вопрос. Со мной на связи доцент финансового университета при правительстве России Геворг Мирзоян. Геворг, здравствуйте.
Здравствуйте.
Геворг, спасибо большое, что нашли время и возможность подключиться к беседе. Давайте вместе с вами обсудим те новости, которые сейчас есть на лентах информагентств. И, ну и, собственно говоря, ваше экспертное мнение здесь тоже хочется услышать. Начнем с того, что киевский режим готовит провокацию с грязной бомбой на Украине, на территории своей же страны, получается. Ну и потом цель, да, какая? И желание. Потом обвинить в этом Россию хотят. Якобы Киев уже приступил к практической реализации данного плана, то есть вот та самая грязная бомба готовится. Правильно я понимаю, что предотвратить создание такой бомбы Москве крайне сложно?
Но если Киев реально сейчас находится в стадии подготовки, то, конечно, предотвратить очень сложно, потому что не все украинские атомные энергостанции мы контролируем пока, надеюсь.
Угу.
И, наверное, предотвратить эту провокацию можно только ее озвучив ее готовность. Здесь что нужно понимать, да, что вот эти все провокации украинские направлены на эскалацию конфликта. А украинцы же это делают либо самостоятельно, либо при поддержке некоторых западных партнеров или даже части западных партнеров. То есть, условно говоря, курс Киева элементарный, да, Украине нужна максимальная эскалация конфликта, максимально как бы пересечение всех красных линий в конфликте, чтобы более активно вовлечь в него Запад. Как вы понимаете, недалеко не все на Западе хотят так вовлекаться, в том числе американцы. Они не хотят так вовлекаться.
Американцы не хотят вовлекаться?
Да, потому что есть некие красные линии, которые пересекать нельзя. Соединенные Штаты, в отличие от, например, поляков или британцев, все-таки стараются каким-то образом, как вам сказать бы, регулировать, управлять конфликтом так, чтобы он не перешел в двусторонний ядерный конфликт между Россией и Соединенными Штатами. Ну, по крайней мере, в массе своей американцы. Конечно, там тоже есть своя, как бы, свое ястребиное крыло.
Uh-huh.
А если вот заметьте, в последние месяцы Зеленский делает вещи, за которые ему из там Америки сильно прилетает. Как-то,
ну, например, различные заявления, да, по поводу там, ядерной войны, бомбы
Путиным,
и так далее.
Да, да. Включая там различные, ну, скажем так, очень серьезные провокации.
Ну вот из последних, давайте напомним нашим слушателям, буквально вот несколько часов назад сказала о том, что нужно нанести удар по Кремлю в том случае, если по его офису Россия ударит.
Или, например, заявление о необходимости нанесения превентивного ядерного удара по России. Он тоже это говорил. Или, например, различные заявления, что вот помните, когда в ответ на выступление Путина Зеленский на бумажке распечатал, там, 10 минут на столике подписал заявление на ускоренное вступление Украины в НАТО, поставив натовцев перед необходимостью так ответить, чтобы это не выглядело как отказ Украине, но и с другой стороны, чтобы это не выглядело как ускоренное вступление Украины в НАТО. То есть для НАТО это будет сюрпризом, вот эта инициатива Зеленского. То есть я еще раз говорю, целый ряд вещей господин Зеленский делает без согласования со своими западными партнерами. Даже вот, кстати, недавний успех ФСБ, когда наши чекисты отловили в Подмосковье украинского террориста с двумя иглами, я 100% уверен, что решение сбить пассажирский самолет в одном из российских аэропортов принималось поперек и даже без участия Соединенных Штатов, потому что этот теракт, он просто как бы он крайне невыгоден американцам, поскольку он делает то, что они, ну, он, скажем так, консолидирует россиян, резко повысит поддержку специальной военной операции. То, чего американцы категорически не хотят. Сейчас США активно работают на то, чтобы как раз снизить поддержку СВО.
Поэтому вот смотрите, тут, вот важный момент, если мы будем читать новость, да, как, допустим, наши коллеги из РИА Новостей преподносят как раз-таки вот эту информацию по поводу провокации с грязной бомбой, тут, к сожалению, не называются конкретные имена, то есть это ссылки на, да, некие проверенные источники.
Подождите секундочку. Да. А грязные, о том, что Украина готовит грязную бомбу или собиралась готовить грязную бомбу, это же не новость сегодня?
Нет. Я хочу подчеркнуть именно вот тот момент, что, согласно этим источникам, как раз-таки под руководством западных кураторов Киев и приступил к этой работе.
Западных кураторов,
это не обязательно США, да?
Это не обязательно США, или это не обязательно люди из администрации Байдена в конце концов. Вот кому
а кто, Лондон?
Грязная или... бомба. Это, конечно, британцы.
Британцы.
В отличие от Соединенных Штатов, у британцев тормозов нет. Британцы гораздо больше, чем США, заинтересованы в максимальной эскалации конфликта, даже с вовлечением туда американских солдат. Британцы, это не потому, что британцы плохие и самоубийцы, а потому что Британия, это политика, которую Британия ведет сотни лет уже, политика максимального ослабления континентальной Европы. Максим, чтобы континентальная Европа постоянно была в состоянии конфликта, внутреннего конфликта, подчеркиваю. Британцы столетиями работали в рамках этой концепции, столетиями.
Ну вот позвольте, недавно, а разве британцам сейчас есть дело до этого? Там у них, конечно, знаете, непонятно, что с премьером происходит.
Конечно, есть. Хотя бы потому, что, во-первых, у британцев большой конфликт с Евросоюзом. И кто бы сейчас ни был премьер-министром, ему нужно будет что-то решать по ирландской границе, раз. И во-вторых, для Британии Евросоюз исторический конкурент, в том числе экономический конкурент. Поэтому чем слабее будет Евросоюз, тем меньше он может давить на Великобританию с точки зрения условий сделки по Брекзиту, и чем менее, как бы, тем меньше он будет экономическим конкурентом для Великобритании. То есть здесь, на самом деле, еще раз говорю, системная политика. И для ослабления Евросоюза, не для нас, еще раз, а именно для ослабления Евросоюза, британцы активно подбрасывают дровишки в украинский кризис. Помните, как Борис Джонсон приезжал к Зеленскому и стучал ему по голове, чтобы Зеленский ни с кем не договаривался?
Ну да,
так,
было
сразу
дело.
Приехал было. Борис Джонсон, приехал сразу после визита. Кто там был? Премьер-министр Италии, президент Франции, по-моему, и канцлер Германии.
Да, Шольц, да.
Они, видимо, там о чем-то договорились, вот, а потом приехал...
Ну, знаете, после этого и премьер Италии ушел с своего поста, значит, и Джонсон, да, тоже его покинул, поэтому там за Шольцем дело оставалось.
Временно.
Да, возможно, временно, посмотрим. Георг, еще одно сообщение, которое, к сожалению, тут не является особой новостью, но, тем не менее, да, это такое очередное подтверждение того, что делают ВСУ. Украинские военные нередко убивают на поле боя раненых военнопленных, чтобы не тратить время на их транспортировку и оказание медицинской помощи. Об этом заявила советник главы ЛНР Анна Сорока после общения с двумя бойцами народной милиции ЛНР, которые были освобождены из украинского плена. Но действительно, к сожалению, здесь не приходится этой новости удивляться. Но знаете, вот такой вопрос. Уж если мы говорили глобально о том, кого слушает или не слушает Киев, когда принимает какие-то действия. Вот здесь, вот когда украинские военные таким образом поступают. Есть определенные для них указания, что они должны так делать, или это их собственное решение? Как вам кажется?
Ну, смотрите, я думаю, что это в принципе отношение к украинским солдатам. Ведь когда мы мобилизуем наших бойцов, наши бойцы проходят обучение. Наших бойцов не кидают как пушечное мясо. Да, есть отдельные командиры, которые нарушают это указание, но за это, в общем-то, этих командиров наказывают. Украинские бойцы же в массе своей не проходят никакого обучения. Они как бы их собирают, мобилизацию быстро бросают, затыкают дыры или как раз используют как пушечное мясо для первоначальных где-то наступательных операций, чтобы их там положили и чтобы сохранить именно обученные кадровые украинские войска. Поэтому такое отношение, ну, оно в том числе, видимо, и отражается на отношение к тем, кто ранен на поле боя, кого нельзя эвакуировать. Зачем отдавать этих людей русским, чтобы потом эти люди на камеру рассказывали, что происходит в украинской армии. Угу. На камеру рассказывали, как
заставляют. Кто-то, конечно, выбирается из украинского плена. Вопрос, конечно, еще в том, в каком состоянии они оттуда в итоге уходят, ну, да? И какие увечья.
Я именно говорю, ну да, да, я все-таки говорю именно именно о украинских бойцах, которых там бросают и добивают. Так что это вполне, к сожалению, нормально. Но мы тоже должны понимать, да, что мы, когда говорим об Украине, мы должны четко понимать, что мы имеем дело с террористическим режимом. Если режим террористический, он террористический во всем. Если режим обстреливает атомные электростанции, если режим забрасывает противопехотными минами большие города, города именно, а не там точки наступления, то удивляться, что режим так относится к раненым на поле боя, ну, господи, наверное, смысла нет.
Угу. Ну, соответственно, такие сообщения, к сожалению, видимо, мы прочитаем и через, ну, возможно, сегодня, через несколько часов или через несколько дней еще что-то подобное тоже
да, мы должны, будет раскрываться. Мы еще почему-то удивляемся, когда мы говорим об Украине, как Украина может делать это, как она может делать это. Это же нельзя, это же неправильно, это же даже нелогично. Но мы должны четко понимать, что у Киева своя логика. Например, когда, опять же, я возвращаюсь к предотвращенному ФСБ теракту, когда Украина собиралась сбивать пассажирский, по всей видимости, самолет, она прекрасно понимала последствия. Она прекрасно понимала, что уровень российского ответа военный будет на порядок сильнее, чем после Крымского моста. Но Украина это делала, потому что у нее была своя логика. Чем жестче отвечает Россия, чем больше эскалация, тем больше Украина может выставить себя страдающей жертвой и потребовать еще большего западного вмешательства в конфликт.
Ну, денег, помощи, да, и прочего.
И не только денег, оружие, возможно, даже солдат. Потому что только западное вмешательство в конфликт прямое может привести к победе Украины в этом конфликте. То есть то, что происходит сейчас, да, то, что происходит сейчас, несмотря на все украинские наступления, несмотря на то, что у них пока больше войск на передовой, да, это тактические преимущества, исключительно стратегические. России, я вот еще раз говорю, без прямого западного вовлечения проиграть эту войну России будет на порядок сложнее, чем выиграть.
Вот по поводу западного вовлечения в эту ситуацию, смотрите, тоже такое сообщение. Я уверена, что вы и так понимали, что что-то подобное происходило, и наверняка не раз сами такое говорили. Но теперь есть подтверждение. Значит, западные инструкторы, в том числе из США, Великобритании и Польши, за несколько лет до российской спецоперации уже обучали украинских военных совершать диверсии. Об этом сообщил РИА Новости украинский военнопленный, старший сержант Виталий Катранич. Обучение длилось примерно 2.5 месяца, да, вот есть такая информация, ну и, соответственно, возможно, все то, что как раз-таки сегодня делают украинские военные, этому они тоже научились у своих вот западных таких учителей. Новость не удивляет, правильно?
Новость не удивляет, но, с другой стороны, ничего странного я в ней не вижу. Да, научились. Да, но все-таки давайте так. У Запада были все основания и все юридические права обучать украинских военных чему-нибудь, в том числе и как бы в том числе военному делу, часть которого является диверсионное дело. Еще раз, в этом ничего странного нет. И более того, вот если мы посмотрим с чисто юридической точки зрения, вот чисто юридической, да, как бы нам это ни нравилось, Запад имеет право поставлять оружие на Украину. Юридическое. Это в рамках двусторонних отношений. Вот если бы у Российской Федерации с Украиной была бы официально объявленная война, то в этой ситуации, и только в этой ситуации, Москва имела бы право предъявить Западу претензию и сказать, что если Запад поставляет оружие, он становится стороной конфликта.
А вот позвольте тогда очень, да, провокационный вопрос, мне кажется, который сейчас у многих возник. Так, а может быть, надо объявлять?
Может быть, надо объявлять. Я за. Я за объявление и полноценное ведение войны. Потому что, опять же, давайте скажем честно, мы сейчас это называем СВО, но по факту это война. Это война, в которой у нас часть, как бы одна рука завязана за спину. Очень сложно выигрывать в такой ситуации. Но есть другой аспект, понимаете? А мы к этому готовы? Ну, в том плане, смотрите, что хорошо, мы объявляем войну. Во-первых, там целый ряд ограничений на экономику падает. Там, на инвестиции и так далее. Но фиг с ним, ладно, у нас с Западом все равно экономические отношения разорваны, с восточными партнерами договоримся. Ладно. Дело в другом. Вот объявляем войну. И завтра Владимир Путин выступает и говорит, что отныне это война, поэтому все, кто поставляет оружие Украине, сторона конфликта. Если вы поставляете оружие, то вы становитесь для нас легитимными целями. Хорошо, сказал. А вот если Запад продолжит поставлять оружие, если он труханет и откажется, это понятно, хорошо, здорово. А если Запад продолжит? Если Запад продолжит поставлять оружие, что мы будем делать? Если мы эту красную линию нарушим, да, то есть если Запад будет поставлять оружие, а Москва никак не ответит, у нас как бы все уважение к нам посыпется, и резко Запад будет эскалировать свое участие в конфликте, понимая, что Москва не готова отвечать за свои слова.
Очень важные юридические моменты, да, вот вы сейчас отмечаете, потому что многие таким вопросом задаются, и вот сейчас вы очень хорошо объяснили.
Поэтому если бы мы были 100% уверены, что Запад труханет, да, и отступит, да, надо было объявлять. А так мы можем сами себе на голову принести всю эту эскалацию. Вот давайте опять же скажем честно, если бы Путин был бы Эрдоганом, то можно было объявлять войну, потому что Запад уверен в том, что если Эрдоган сказал, что он долбанет. И Эрдоган в этом плане человек как бы без тормозов в хорошем смысле слова. Да? Эрдоган уже есть репутация как человека, который долбанет. У Москвы была такая репутация 26 февраля, когда Путин всех предупреждал, что если вы откажетесь от исполнения нашего ультиматума по гарантии безопасности, то мы будем предпринимать другие варианты.
Так, подождите, ну как раз-таки началась специальная военная операция.
Правильно. Ну. А потом в ходе специальной военной операции не президент, но целый ряд российских политиков выставляли красные линии. Если Украина ударит по российским городам, то мы. Если Украина сделает то-то, то от нее ничего не останется. И на протяжении многих месяцев Украина системно пересекала красные линии все возможные.
Но опять же, получается, красная линия, которую, ну, там, различные эксперты или политологи, да, или кто-то выставлял.
Наши политики говорили.
Но не президент.
Не президент.
Ну, не президент. Ну, может быть, в этом-то и, да, и ключевой момент.
Ну, ключевой момент в том, что политикам некоторым нужно было, как бы, думать о том, что они говорят, и не подрывать российскую позицию. Поэтому сейчас я, например, не уверен, что Запад нам поверит. Хотя вот опять же, события последних недель, когда президент как бы расправил плечи и развязал полруки, скажем так, половину второй руки, когда мы стали наносить массовые удары.
Да, вот я как раз про это хотела спросить. Ведь после Крымского моста ответ, да, был такой сильный, мощный.
Но опять же, понимаете, вот после Крымского моста был ответ сильный, мощный, а потом президент выступает и говорит, что, дает понять, что это единоразовая акция. Хотя это на самом деле не единоразовая акция. Президент как бы ввел всех в заблуждение, потому что удары массовые продолжаются, и хорошо. Но тем не менее, вот это, понимаете, это колебание в риторике, которое идет, даже на уровне президента Путина, оно все-таки мешает Западу искренне поверить в то, что мы без тормозов. Что мы в случае, если наши требования нарушаются, ни на что не посмотрим, как бы ничего не испугаемся, а готовы будем взвинтить эскалацию. И потом пусть Запад пугает.
Георг, ну я думаю, что нам здесь с вами ничего не остается, кроме того, как все-таки доверять, во-первых, людям, которые, да, принимают решения, но все-таки, наверное, да, оспаривать, в том числе и решение президента, нам не стоит. Да.
Им все доверяют, да. И никто не оспаривает их решения. Просто мы оцениваем перспективы возможных шагов.
Ну вот да, мы с вами рассуждаем, что может быть.
Мы рассуждаем о возможности, о том, насколько будет рискованно объявлять Украине войну. Вот в нынешних ситуациях, в нынешнем отношении Запада к, скажем так, российским действиям, это все-таки рискованно. Хотя я лично, как человек, да, я являюсь сторонником объявления войны, потому что это как минимум будет честно и правильно. Но это очень рискованно.
Угу. Но пока статус, да, СВО не менялся, это тоже важно. Важно нашим слушателям напомнить.
Мы можем назвать это по-другому. В конце концов, подождите, не обязательно же официально объявлять войну, мы по факту ее ведем, пусть она называется СВО, главное, чтобы она велась, вот как сейчас ведется, когда претензий как раз к властям и командующему СВО вообще никаких нет. Но если объявлять войну, вот я говорю, единственный плюс от нее, возможный от полноценного объявления войны, это вот прекращение западных поставок. Но и то, если Запад поверит в наши ультиматумы. А я в этом не уверен. Давайте... А если мы не уверены, то лучше как бы этого не делать.
Это лучше не стоит. Георг, давайте до новостей с вами успеем еще затронуть тоже важный, мне кажется, такой показательный дипломатический момент. Дело в том, что представители Литвы и Румынии не допустили на заседание Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине в связи с отказом со стороны Габона, как раз-таки председательствующего в Совете. Но об этом рассказывают тоже наши коллеги из РИА Новостей, ссылаясь на источник в организации, говорят, что данное решение председателя было принято по просьбе России. Как в целом вы оцениваете действительно вот ну и такие просьбы, и мы там знаем, да, отказ, допустим, сейчас секундочку, отказ Василия Небензи, да, он решил не слушать выступление украинского коллеги точно так же на Совете Безопасности. Как оцениваете такое поведение? Приветствуете,
ну,
не приветствуете?
Так, поведение председательствующего понятно. Напомню, что Габон был одной из стран, которых там нас поддержал по одной из важных резолюций в рамках Совета Безопасности. Касательно неприглашения, честно, я не знаю мотивов, но, скажем так, неадекватов на совбезе было достаточно. Приглашать двух со стороны, ну, наверное, как-то еще было бы странно. Что же касательно поведения господина Небензи, ну, как бы его поведение понятно, да, зачем нам слушать очередное цирковое выступление этих клоунов. Но, с другой стороны, все-таки он дипломат, и слушать надо. Даже если
ну так
это,
мы же помним, это, когда во время выступлений наших, там, в том числе
вот,
и дипломатов, уходили. Да.
Да, слушать надо. Но в дипломатии есть такой принцип, называется принцип взаимности. Например, если условно вашего консула в условной там стране X поймали за шпионаж, и вы прекрасно и выслали. И вы прекрасно понимаете, что его выслали за шпионаж. Все это прекрасно понимают. Вы высылаете консула этой страны из своего государства. И это тоже все понимают, что это норма. Даже если еще раз ваш какой-то дипломат нарушил правила и высылается, страна высылает дипломата этой страны. Точно так же. То есть принцип взаимности. Один ударил, второй ударил. На этом все останавливается, чтобы не было эскалации. А вот в этой ситуации, вероятно, господин Небензи поступил по такому же принципу. Если украинская сторона выходит, когда мы выступаем, то мы должны выходить, когда украинская сторона выступает. Еще раз, дипломатия построена во многом на принципе взаимности. Именно принцип взаимности помогает избегать эскалации дипломатических конфликтов, как ни странно.
Угу. Ну, то есть, соответственно, вот такой вот уход, да, на языке дипломатии, вы объяснили, что это был зеркальный ответ по факту,
да,
да, это принцип взаимности, ну и, соответственно, если, наверное, в следующий раз кто-то в адрес России, ну, в очередной раз поступит так, как может поступить, да, либо уйдет, либо что-то новое придумает, то, наверное, и с нашей стороны тогда это тоже...
Были исключения, например, когда американцы под Новый год высылали там кучу наших дипломатов, президент выступил и сказал, что... мы высылать не будем, пусть дети отмечают Новый год.
Угу.
По-моему, такое было выступление, еще, по-моему, при...
А позвольте мне другой пример. Вот знаете, не на уровне дипломатии, а на более простом. С визами, ведь история очень хорошая, да, то есть нам запретили, нам ничего не выдают, но, пожалуйста, Россия при этом не закрывает свои двери, если есть там у кого-то желание оформить визу, приехать, то такая,
да,
такая возможность есть, вот тоже, мне кажется, очень хороший пример.
Но мы имеем в виду с Европой, да?
Да-да-да, я сейчас про Европу,
вот
да.
У нас существует визовый режим в Грузии, когда с грузинской стороны его нет.
Угу.
Здесь как бы эти принципы не работают, хотя там тоже есть свои ограничения.
Георг, давайте небольшую паузу сделаем, прошу прощения, что перебила, и через несколько минут вернемся и обязательно продолжим беседу. Доцент финансового университета при правительстве России Георг Мирзоян в эфире «Радио Спутник».